Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Урок «Россиеведение». Говорим мы сегодня о России и Японии. После Второй мировой войны, 71 год, страны существуют без мирного договора. У нас в гостях старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Виктор Кузьминков. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть Твиттер собака говорит МСК и наш Телеграм говорит МСК бот. У Владимира Путина был двухдневный визит в Японию. Стороны обсудили, ну, по сути, фундаментальный вопрос. Это вопрос сотрудничества, мирного договора. Естественно, никаких не было сказано вещей, скажем так, однозначных. Да, будет мирный договор или нет, не будет мирного договора. Но при этом просто ряд заявлений зачитаю, что Владимир Путин призвал прекратить исторический пинг-понг по Курилам. По словам президента, странам следует понять, что фундаментальный интерес требует окончательного урегулирования территориального вопроса. Японский премьер со своей стороны сказал, что у Токио и Москвы есть безграничные возможности для развития отношений. Вы бы как охарактеризовали прошедшие переговоры?
Что касается территориального вопроса, то здесь фактически стороны,
чуть поближе к микрофону.
Стороны остались на своих позициях. Вот та договоренность, которая была достигнута, а именно провести консультации по поводу того, в каких формах мы могли бы развивать совместную экономическую деятельность на этих островах, это уже, скажем так, не первое предложение. Вот изначально это предложение было сделано еще в 96-м году Евгением Максимовичем Примаковым, когда после переизбрания Ельцина, президента Ельцина на второй срок, вот Примаков едет в Японию с таким предложением. И японская сторона в тот момент сразу не отказалась, сказала, ну мы рассмотрим, главное, чтобы это не наносило ущерба нашей позиции по территориальному вопросу. И потом, в дальнейшем, кстати, было даже такое, что была создана комиссия, которая также обсуждала возможность такого экономического сотрудничества, но работа вся прекратилась после того, как Япония просто настаивала на том, чтобы такого рода сотрудничество проходило на условиях Японии. То есть она не была согласна проводить различную экономическую деятельность в условиях, когда на островах существует российское законодательство. То есть фактически они требовали от того, чтобы мы им предоставили хотя бы административные права на эти острова. Да? Поэтому вот на данном этапе мы опять видим, что японская сторона вроде бы сразу согласилась на переговоры о совместной экономической деятельности, но мы пока еще не знаем, в какой форме это будет проходить. В общем-то, предложение не новое, и на самом деле, учитывая ту позицию, которую занимает японская сторона, то это единственное возможное вообще решение на данном этапе. Да? Вот. Ну, а касаясь того, что будет мирный договор и не будет мирного договора, понимаете, для японской стороны что такое мирный договор? Это решение территориального вопроса.
Но он существует для них, но не для нас, казалось бы.
Да, они, скажем так, выдвигают территориальные претензии. Вот, и сегодня буквально вот я просмотрел все японские газеты с утра, что они пишут. Они разочарованы итогами визита. Они думали, что вот Владимир Путин приедет и привезет им, значит, острова на блюдечке. А вот этого не произошло, соответственно, они говорят, ну что такое для нас мирный договор? Нужно ясно сказать, что мирный договор для нас — это возвращение, как они говорят, потому что они не признают нашего суверенитета над этими островами, возвращение четырех островов Курильской гряды. Правда, они их называют северными территориями, название, которое они специально выдумали для того, чтобы не обозначать их как Южные Курилы, вот, и для того, чтобы обосновать свою позицию о том, что эти острова не входят в состав Курильских островов, от которых Япония отказалась по Сан-Франциско мирному договору 1951 года. Вот, поэтому Вот такая позиция, понимаете, она, естественно, не дает возможности двигаться дальше. Вот то, что мы сейчас смогли сделать, это ну, на данном этапе, да и вообще при сохранении такой позиции Японии, это наибольшая возможность, на мой взгляд.
Но вот здесь интересно, что Абе и Путин говорили о совместной экономической деятельности. Наверное, это можно и кондоминиумом назвать. Но при этом Путин еще говорил о тысячах некогда переселенных с Курил-Симеи, что их нужно пустить к могилам родственников. Вот не получается ли, что из всех этих заявлений можно сделать выбор, что вопрос решен, и так может выглядеть мирный договор?
Нет, нет, вопрос не решен. А, во-первых, что касается вот этих вот японцев, которые раньше проживали на островах, а кто им не дает туда ездить? У нас существует с 91 года безвизовый обмен специально для жителей бывших островов и их семей.
Тогда почему президент акцентировал внимание?
Потому что его внимание акцентировали японцы. Вы знаете, что они дали ему письма этих жителей, как будто их кто-то туда не пускает. У нас с 91 года проводятся постоянные безвизовые обмены несколько раз в год, чтобы они могли ездить на свои родные места, чтобы посещать могилы предков, за которыми они очень хорошо следят там на этих островах. Поэтому это все уловки на самом деле. Поэтому никакого мирного договора не будет, пока вот для японской стороны, во всяком случае, Япония заинтересована фактически только в этом. Все экономическое сотрудничество, это делается как такая, знаете, красивая обертка. В эту красивую обертку заворачивается курильская проблема, и чем ближе мы, чем больше мы разговариваем о взаимном сотрудничестве, тем больше так это разворачивается потихонечку, эта обертка, и мы выходим на, опять на обсуждение курильского вопроса.
Да? Но не получается ли, что Япония использует этот курильский вопрос именно в том числе и для внутриполитических каких-то целей?
Ну, конечно, там во многом используют это, безусловно, и по большому счету, смотрите, обычным жителям все равно, где там эти Курилы и что там с ними происходит.
Ресурсы, наверное, может быть, водные ресурсы интересуют?
Нет, понятно, что... Понятно, я имею в виду о проблеме. То есть они особо не имеют о ней представления, им не нужны эти острова. А, конечно, если мы говорим о важности этих островов, это прежде всего стратегическое значение, это экономическое в том плане, что там очень богатые места рыбой. На островах есть рений. Кроме того, на островах очень много возможностей использовать их как для основы туристического бизнеса. Опять-таки, там очень красивые места. Но для этого для всего нужно, конечно, обустроить инфраструктуру, чем мы начали заниматься. Но пока, вот особенно после введения против России санкций, нам очень тяжело продолжать. У нас существует федеральная программа по развитию Курильских островов с 2007 года на три этапа разбита до 2025 года. Вот. Но поэтому-то мы заинтересованы, конечно же, и в инвестициях японских, да и я бы сказал, не только в японских, но коли японцы так хотят и готовы сотрудничать с нами на этих островах, почему бы нет?
Но не в потере суверенитета,
конечно,
естественно,
безусловно, да, поэтому мы должны здесь обязательно поставить свои условия, чтобы они на наших условиях участвовали в развитии этих островов, пожалуйста.
Тут пишет 373-й, адмирал Путятин подкачал. Зря картину подарили. Вот сама история вопроса, она какая?
Да. Ну, на самом деле, вы знаете, вот это возвращение к Симоцкому трактату не имеет никакого смысла, потому что Симоцкий трактат был аннулирован еще в 1895 году вот новым договором, который был заключен тогда, договор о мореплавании, Санкт-Петербургский договор. Вот. Частично он, Симоцкий трактат, утратил свою силу уже в 1875 году. Вот. Почему? Потому что тогда мы обменяли, значит, Курильские острова на признание Японии нашего суверенитета над островом Сахалин. Потому что известно, что в 1855 году граница прошла вот как раз там, где японцы хотят ее сейчас провести, то есть между островом Итуруп и островом Уруп, да, то есть вот эти четыре острова отошли к Японии, все остальные Курильские острова отошли к России. Но Сахалин остался неразделенным, как бы в совместном пользовании, да, и это было очень неудобно, потому что постоянно возникали различные проблемы. Кстати, о совместном пользовании. Слишком разные мы народы, на самом деле, чтобы совместно использовать какие-то территории. Вот. Но я сейчас не буду об этом, как бы. У нас Сахалин использовался очень долгое время, как раз вот с тех времен, как место каторги. Вот, и каторжане в основном селились на севере, и, ну, конечно, они проникали и на юг, где были японцы. Поэтому неровное такое было освоение этого острова, и в итоге вот эти всякие проблемы, да, они возникали, и японская сторона настаивала на то, чтобы, на том, чтобы решить эту проблему. И вот в 1875 году в Санкт-Петербурге мы заключаем новый договор, согласно которому Япония признает наш суверенитет над всем островом Сахалин, а все Курильские острова мы отдаем Японии. Почему? Ну, не знаю, почему мы на это пошли. На самом деле, изначально велись переговоры о том, чтобы отдать им всего один остров Уруп, да, а так отдали все острова до Камчатки. Ну, как-то вот мы и не стремились, что ли, настаивать на своей позиции, либо японцы не шли на такое решение. Но, тем не менее, вот такая история у нас есть. И смотрите, граница уже прошла совершенно в другом месте, поэтому фактически Симоцкий трактат уже тогда, его условия были изменены, да. И потом в 1895 году мы заключили новый договор, как я уже сказал, в Санкт-Петербурге, договор о торговле и мореплавании, в общем-то, статья которого отменяла действия Симоцкого трактата, но подтверждало действие, естественно, трактата 1775 года. Вот. И все эти договоры, на самом деле, были аннулированы в 1905 году, после того, как у нас произошла война между Россией и Японией, русско-японская война. Вот. И если говорить, как они были все аннулированы, то очень просто. Война аннулирует все предыдущие соглашения.
Надо заключать.
Да. Либо мы заключаем новое соглашение, либо мы заключаем, например, был заключен Портсмутский мирный договор, и те условия, которые мы хотели бы включить из предыдущих договоров, должны были бы быть включены вот именно в Портсмутский мирный договор. Ну, а в Портсмутском мирном договоре было написано только то, что Сахалин разделяется пополам, то есть граница разделила на южную японскую часть и северную.
Из японской части японцы могли экстрадировать людей,
да,
соответственно.
Да, было такое. А вот я еще хочу обратить внимание, в районе Курильских островов ничто о границе не было прописано. То есть фактически, де-факто, она оставалась японской, но и де-юре оформлено надлежащим образом это не было сделано, что в дальнейшем позволило Советскому Союзу перед началом войны потребовать решения территориального вопроса, а именно вернуть южную часть Сахалина и Курильские острова.
Перед началом Второй мировой.
Перед началом Второй мировой. Помните, японцы захотели с нами заключить договор о ненападении.
Угу.
И Молотов тогда заявил, если вы хотите, чтобы заключить договор о ненападении, тогда нам нужно решить территориальный вопрос.
Потому что было понятно, что это стратегически важные для России острова, форпост фактически.
Да, если у нас территориальный вопрос... Нет, если есть территориальный вопрос,
да,
мы не можем заключать договор о ненападении.
Угу.
Поэтому это был заключен договор о нейтралитете.
Вот оно что.
Да. Да, вот, поэтому 18 ноября как раз 40-го года вот Молотов это сказал, и после этого уже переговоры пошли как раз о заключении пакта о нейтралитете, который был подписан между Советским Союзом и Японией 13 апреля 1941 года. Сталином и Цуока согласились, там японцы долго упирались в... не хотели лишаться концессии на Сахалине, которую они получили как раз после интервенции в Россию в 1925 году. Была подписана новая декларация об основах взаимоотношений между СССР и Японией. И, кстати, вот в этой декларации вроде бы советское правительство признавало Портсмутский мирный договор, но в то же время было записано, что советское правительство не несет своей ответственности, не несет ответственности за заключение царским правительством Портсмутского мирного договора. То есть
фактически не признается юрисдикция. Вот это,
фактически оно заявляет о том, что в дальнейшем мы хотим пересмотреть условия,
да,
Портсмута. И вот как раз перед войной мы об этом еще раз заявили устами Молотова, когда сказали, что у нас есть территориальный вопрос.
То есть это был какой-то некий стратегически продуманный план уже?
Это, конечно, это уже просто тогда, в 25-м году, мы еле-еле выгнали японцев с Северного Сахалина. Они там еще закрепились и получили там концессии. И вот эти концессии как раз и хотели мы перед войной аннулировать. И японцы сопротивлялись. Последние переговоры между Сталином и Муцуока 12 апреля потому что на следующий год уже заключили пакт о нейтралитете, они сошлись в том, что эти концессии, японские угольные и нефтяные, будут ликвидированы в течение нескольких месяцев. Так вот, они были ликвидированы только в 1944 году, после того, как Япония уже поняла, что война между Советским Союзом и Германией неизбежно закончится победой Советского Союза, и они начали постепенно выполнять те обязательства, которые они взяли на себя 4 года назад.
Что было после Второй мировой войны? Вот именно, соответственно, момент, когда острова переходят под ну, юрисдикцию, получается, все-таки Советского Союза.
Конечно.
Как это произошло?
Ну, тут, во-первых, нужно вспомнить соглашение между союзниками по антигитлеровской коалиции. Эта антигитлеровская коалиция начала формироваться не так быстро, а постепенно. Вот сначала началась война между Советским Союзом и Германией, как мы знаем, и только потом между Японией и Соединенными Штатами после нападения Японии на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Буквально на следующий день американцы устами Рузвельта потребовали от Советского Союза, чтобы тот присоединился к войне против Японии. Уже тогда, в 1941 году. И потом, на протяжении всей войны, союзники требовали от нас присоединения к этой войне. Сталин тогда, ну и вообще наше руководство, естественно, говорили о том, что мы ведем тяжелейшую борьбу с основной группировкой сил противника, немцами. Поэтому мы не можем сейчас вести войну на два фронта. В принципе, именно по этой причине Япония не напала на Советский Союз. Потому что она тоже не могла вести войну на два фронта, с одной стороны с американцами, а с другой стороны с нами. Да? И поэтому вот этот пакт нейтралитета, он как бы позволял вести войну с разными противниками, но не вести войну на два фронта. Да? Так вот, союзники от нас этого долго очень добивались, и впервые Сталин об этом заговорил на Тагеранской конференции 1943 года, когда он сказал, что мы можем рассмотреть возможность вступления в войну после, с Японией после поражения Германии. Да? Это вот впервые, это не было зафиксировано в документах, но это было устное его согласие дано. И затем уже зафиксировано это было как раз в Ялтинской конференции, где собрались главы Великобритании, Советского Союза и США. И они пришли к согласию о том, что Советский Союз вступит в войну против Японии через 2-3 месяца после поражения Германии. Что и случилось фактически так. Через 3 месяца после поражения Германии, Германия 8 мая, капитулировала, и 8 августа мы вступили в войну с Японией. Мы четко соблюдали свои союзнические обязательства. И там еще было в этой Ялтинской декларации зафиксировано, что Советскому Союзу, поскольку он не является, как бы Советскому Союзу не было интересно воевать с Японией, понимаете, это были обязательства, просьба со стороны союзников. Некоторые считают, что вот Советский Союз, и особенно японские, значит, историографы пишут, что вот Советский Союз в конце войны напал на Японию, на бедную, когда она уже была практически разгромлена. Дело-то не в этом. Советскому Союзу не нужно было даже вступать, если бы он хотел получить вот эти острова. Японское правительство готово было отдать и Сахалин, и даже Курилы в обмен на посредничество Советского Союза в переговорах, мирных переговорах. Да, были уже документы подготовлены. Вот, поэтому Советский Союз совершенно не хотел, но поскольку вот его союзники просили об этом, было зафиксировано, что за это Советскому Союзу будет возвращена южная часть острова Сахалин и переданы Курильские острова. Здесь акцент делается на возвращении южной части Сахалина.
Что это фактически союзники помогут вернуть, что ли?
Конечно.
Или сама Япония обязуется
вернуть?
Нет,
Япония-то не участвовала там. Угу. Япония не участвовала в этом соглашении. А вот
нет,
именно...
я имею в виду как проигравшая страна. Ну, как это уже было понятно.
Это уже потом будет зафиксировано в акте о капитуляции в Сан-Франциско мирном договоре. Так вот, союзники гарантировали фактически Советскому Союзу, что после победы над Японией, причем сразу после победы и безоговорочно, там такие фразы есть, да, вот, Курильские острова будут переданы, Сахалин будет возвращен. Почему передан и возвращен? Потому что Япония в силу своей агрессии, о которой говорится в Каирской декларации, кстати, 43-го года, захватила южную часть Сахалина во время русско-японской войны, а Курильские острова будут переданы, поскольку, помните, я говорил, да, в 1875 году эти острова Япония получила в обмен на признание с нашего суверенитета на острове, на остров Сахалин. Так вот, потом-то, после 1905 года, границы зафиксировано не было, и Советский Союз начал претендовать на эти территории. Поэтому-то был поставлен вопрос о том, что за вот вступление, за то, что Советский Союз поможет союзникам решить эту проблему, мы, соответственно, получаем вот эти острова и южную часть острова Сахалин, что изначально считалось нашей территорией, потому что мы не стали раньше с Тимотского трактата идти, ведь изначально же острова осваивались нашими мореплавателями. Мы первые оказались на этих островах. Есть документы, где даже подданные этих островов по указу Екатерины были приведены в российское подданство.
Ну, а сейчас вот юридически коллизия, она в чем
да,
была
дальше,
именно в 1945 году?
Дальше больше, как бы, да, соответственно, вы понимаете, что после войны, там, после смерти Рузвельта, после того, как между Советским Союзом и Соединенными Штатами начались трения, после того, как началась постепенно закручиваться вот эта холодная война, то американцы постепенно начали вот от своих этих обязательств отступать, то есть они несколько искажать их начали. В чем, помните, я говорил, что в Ялтинской декларации было записано, что безусловно, и после победы над Японией эти территории будут переданы. Так вот, американцы начали говорить, что эти соглашения в Ялте — это общий курс союзников, и что закрепить это должны мы на конференции на мирной, о чем не было речи. Да? Вот. Поэтому в дальнейшем была организована конференция в Сан-Франциско в 1951 году. Очень интересно к ней шла подготовка. Проект договора готовился исключительно американской и английской стороной, соответственно. И мы фактически не принимали в нем участие.
Договоры между союзниками или
между
договоры
союзниками
между...
и Японией.
И Японией, как третья страна.
Да. Вот. И, соответственно, вот в этом первоначальном проекте этого договора говорилось, что Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и южную часть острова Сахалин. Да? В пользу Советского Союза. Да, но...
Казалось бы, все понятно.
Но потом этот договор претерпел некоторые изменения. Потом, когда, значит, этот договор посмотрели повнимательнее, особенно после того, как Чан Кайши посмотрел этот договор, а вы знаете, что в 1949 году образовалась КНР, значит, и режим Чан Кайши пал, он бежал на Тайвань, и американцы стали поддерживать тайваньское правительство, мы стали поддерживать КНР. Да? Вот, то Чан Кайши, значит, посмотрел этот договор и говорит, а почему, скажем, Пескадорские острова, тут указано, кому они, то есть не указано, кому они, в чью пользу от них отказывается Япония, а вот в отношении Курильских островов и Сахалина указано, что в отношении Советского Союза, может быть, тогда мы тоже запишем это так, что непонятно, в отношении кого это будет передано, поскольку вы понимаете, что там Пескадорские острова, кому? КНР или Тайваню отойдут, да? Чтобы
то есть Китай
непонятно,
решил воспользоваться.
Да, непонятно было кому, не указали. Да? А вот в отношении как бы Сахалина и Курильских островов все было понятно.
У нас в гостях Виктор Кузьменков, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока. Пытаемся разобраться во всей этой юридической коллизии вокруг Курил, Сахалина. Вообще о том, как складывались отношения России и Японии после Второй мировой войны. Ваши вопросы все вижу, уважаемые слушатели, после информационного выпуска продолжим.
Урок «Россиеведение».
Это урок «Россиеведение». Сегодня говорим о России и Японии после Второй мировой войны. У нас в гостях старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Виктор Кузьменков. Вопросы от наших слушателей. 692-й. Какова роль США в японской риторике вокруг островов? Ну, наверное, даже да. И с ретроспективой. Понятно.
Да, но можно сразу продолжить. Вы знаете, вообще роль Соединенных Штатов... не только сейчас, а вот даже можно начать хоть с русско-японской войны. Да, как, кстати, вот южная часть Сахалина ушла от нас по вине Соединенных Штатов. Мало кто об этом говорит, поскольку ведь из-за чего началась русско-японская война? Русско-японская война началась из-за столкновения интересов России и Японии вокруг северо-восточного Китая, то есть Маньчжурии, и Кореи. Да, то есть вот из-за чего началась фактически русско-японская война. Япония напала на Россию. Не надо тоже об этом забывать, да? Вот. И когда после войны уже было достигнуто решение о том, что Корея остается под протекторатом Японии, и мы, и Маньчжурия тоже, японцы уже готовы были на мир без южной части, без Сахалина, как изначально они планировали, и без контрибуции. Но Рузвельт давил на наше правительство, говорил: вы что хотите, чтобы переговоры сорвались, и уже война шла бы на территории, значит, тогдашней России. Вот, поэтому давайте-ка быстрее, давайте бы хотя бы согласитесь на южную часть Сахалина. И до начала переговоров Рузвельт советует японской стороне через посланника, который прибыл из Японии, Канеко Кентаро, там такой был, он ему советует: вот в августе начинаются переговоры между Россией и Японией, а Россия никак долгое очень время не соглашалась вести мирные переговоры. Ну а что, мы не проиграли, это Япония уже была истощена фактически, да, ресурсные и ресурсы и так далее. Мы можем продолжать войну, но, в общем-то, чтобы склонить Россию на вести переговоры, на мирные переговоры, Рузвельт советует японцам: нужно захватить южную часть Сахалина или Сахалин вообще весь. Да, Сахалин вообще весь, точно. И тогда Россия согласится на переговоры. И действительно, японцы захватили весь Сахалин, а потом они, кстати, генералы, раскаивались. Почему же мы еще и Камчатку не захватили? Тогда можно претендовать было на весь Сахалин. Вот. Но тогда Ямагата Аритома, такой главнокомандующий, он решил не распылять сил. В итоге, захватив весь Сахалин, японцы претендовали сначала на весь Сахалин, потом все-таки удалось уговорить нашего Витте, который тогда возглавлял делегацию, да, на то, что вот южную часть. Да, и в этом американская, в общем-то, тогда был Теодор Рузвельт, который, кстати, получил за эту Нобелевскую премию за урегулирование вот вопроса военного, да, между Японией и Россией. А поэтому в дальнейшем Соединенные Штаты также начинают вмешиваться в наши переговоры. Я уже говорил о совместной декларации. Совместная декларация 1956 года, когда японцы уже готовы были, опять-таки, пойти на мирный договор на условиях передачи им двух островов, Хабамай и Шикотан. Вмешиваются опять Соединенные Штаты. Говорят: если вы пойдете на этих условиях, заключите на этих условиях мирный договор с Советским Союзом, то мы оставим себе Окинаву. То есть мы навсегда останемся на Окинаву.
Да? Что хотели американцы?
Американцы хотели, чтобы между Россией, ну, Советским Союзом и Японией не было никакого мирного договора, не было сближения и была постоянная вражда в этом регионе.
Но, Виктор Вячеславович, ведь отсутствие мирного договора, это не означает, что страна находится в перманентном состоянии войны?
Конечно, конечно. Я уже говорил то, что совместная декларация была подписана, и первой статьей этой декларации у нас в первой статье говорится, что с момента вступления совместной декларации в силу, а вступила в силу она 12 декабря 1956 года, между СССР и Японией заканчивается состояние войны.
Так все, вопрос решен.
И
что
все вопросы были решены еще в этой декларации. Поэтому вот это лукавство по поводу мирного договора, который нам якобы необходим, оно на самом деле имеет целью заложить в умах ту проблему, что вот иногда думают, что у нас что чуть ли не состояние войны между Советским Союзом и Японией. Да? Нет никакого состояния войны. Нам действительно, ну, смотрите, 60 лет прошло ровно с момента подписания этой декларации. Нам, конечно, необходим какой-то политический документ, на основе которого мы бы развивали всестороннее сотрудничество с Японией. Но нам не нужен никакой мирный договор, обремененный территориальными претензиями Японии. Поэтому, а японцы со своей стороны, они считают, что мирный договор нужен только для того, чтобы решить территориальную проблему. Так они и говорят. Мирный договор нам сам по себе не нужен. Нам нужно получить острова.
Они начали это говорить в какой момент? То есть, казалось бы, вы сказали сейчас, что в декларации все есть.
Да,
значит,
смотрите,
состояние войны нет,
никто... В 56-м году вроде бы сошлись на том, что вот мы... Там была такая фраза, что после заключения мирного договора Советский Союз передает Японии острова Хабамай и Шикотан. Японцы уцепились за вот мирный договор, который должен, по идее, был бы заключен в ближайшие 2-3 года после подписания этой декларации. Но этого не случилось. Да, теперь после 60 лет прошло, изменились совершенным образом геополитические условия. А если изменяются геополитические условия таким образом, пожалуйста, возьмите международную конвенцию, Венскую конвенцию международного права. Там 44-я статья, скажем, 62-я говорит о том, что если условия изменяются коренным образом, то мы вообще можем не соблюдать этот договор или можем не соблюдать какую-то часть этого договора. Поэтому в тех условиях шла речь, да, скажем, о возвращении этих 200 островов. Сейчас условия совершенно другие, поэтому мы должны, конечно, учитывать все эти вопросы. Так вот, тогда еще Япония уже в 1957 году приходит новый премьер-министр Кисидо Буске, который в парламенте говорит: да, я знаю, что мы заключили это соглашение, но никакого мирного договора между Советским Союзом и Японией не будет, пока Советский Союз не вернет нам 4 острова. Пожалуйста, они уже через несколько месяцев после заключения этой декларации отходят от этой своей позиции и начинают опять претендовать на еще 2 острова. Вот. И, пожалуйста, вспомним недавние совсем 2000-е годы. Приходит Владимир Владимирович Путин и становится президентом и предлагает японской стороне: давайте вернемся к переговорам на основе совместной декларации. Японцы говорят: да-да, давайте, да, тогда был премьер-министр Мори. Вот. Переговоры начинаются, сменяется премьер-министр Мори на премьер-министра Коизуми, и Коизуми говорит: нет, нам нужны все 4 острова. И опять та же ситуация. То есть, вот смотрите, сейчас абы как бы согласен.
Они нужны как сатисфакция, или они нужны как статус-кво какой-то, или экономическая заинтересованность? Не очень понятно.
Ну, для японцев, прежде всего, они считают себя жертвой. Понимаете? Они вроде бы...
Чьей?
С одной... Да. Смотрите, они, с одной стороны, вроде бы агрессоры были во Второй мировой войне, а поскольку Советский... Они же как трактуют ситуацию, что якобы Советский Союз, нарушив пакт о нейтралитете, напал на бедную Японию, отобрал у нее территорию. Как будто там вот Советский Союз это один все решал. Тогда все решалось между главами союзных государств. Сталин не один все решал. Он советовался как с Рузвельтом, так потом и с Труманом. Черчилль тоже в этом принимал участие. Поэтому нельзя говорить о том, что Советский Союз единолично вершил как бы послевоенный мирный порядок.
Ну, Япония вот... проиграла, но все-таки.
И да, потом нужно признать то, что Япония признала. Но так они хватаются за вот этот вот пакт о нейтралитете и говорят, что вот вы нарушили пакт о нейтралитете, поэтому вы агрессор, а мы жертва. Вот они как ставят вопрос. И пока не решится этот вопрос, а никакого мирного договора между нами не будет. Вот как они ставят
вопрос. А в умах вот все это время, сколько не существует мирного договора, просто еще интересно, что было в 70-е, 80-е годы. В японских умах действительно закладывалось, что Советский Союз — это
ну,
агрессор какой-то?
Пропаганда, да, была. Вот в отношении Советского Союза пропаганда была всегда вот такая агрессивная. Вы знаете, что даже сейчас проводятся опросы общественного мнения. Например, каждый год проводит японское правительство эти опросы, и по этим опросам без симпатии относятся к России, то есть считают, что это недружественное государство, 80% японцев, да?
Но вот. При этом на днях я где-то наткнулась на опрос, который проводили в Японии по поводу того, нужны Курилы Японии или нет. Там что-то 20 или 22% были только.
Да, но нет, я же говорю, вначале сказал, что Курилы, о Курилах вообще население слабо себе имеет представление. Как у нас, в принципе, тоже мало чего знают вот о истории, да, как там что было. Вот. Но эта проблема всегда муссируется... значит, правыми силами, она всегда поднимается, и она всегда поднимается на первый план. И что главное, что парламент принял решение о том, что нужно добиваться возвращения 4 островов. Опять-таки, возвращение — это японский термин, как я уже говорю, да? Вот, поэтому ни один премьер-министр не может, нарушив это решение, пойти и сделать как-то по-другому. Поэтому, смотрите, даже вот с последнее, да, у нас соглашение сейчас о совместном освоении. В японском тексте договора, в нашем этого нету. Там написано, проименованы все 4 острова. То есть у нас написано Южные Курилы в нашем тексте договора, да, заявление вот этого, да. А в японском написано Итуруп, Кунашир, Хабамай, Шкатан. Спрашивается, а что они там на Хабамай собираются делать, если это необитаемые острова, несколько островов, там только пограничные, скажи, гирлянды будут развешивать или что там для пограничников?
Море? Море?
Вот, но так море-то морем, но почему хозяйственная деятельность какую они там будут развивать? Вот о чем, да?
А мы считаем Южными Курилами просто для такой ликбез не только вот эти 4 острова, естественно. Там больше же островов.
Южные часть карты. Южные это вот эти четыре. Мы их, кстати, именуем южными и без большой буквы всегда записываем, чтобы не получалось какого-то особого термина, как у японцев, который они придумали в 1960 году, северные территории.
Да? А южные это географическое.
Географическое
определение.
Просто определение, да, конечно же.
Так, еще вопрос. Так. 709-й Рузвельт получил премию, фактически создал этот спор. За что Япония сейчас обещала инвестиции на 2 миллиарда долларов?
Теодор Рузвельт, конечно. Теодор, это вот Рузвельт, Теодор Рузвельт, который был. Премию-то получил. Да. Ну, во время, да, он посредником выступал во время русско-японской войны. Японская сторона его попросила. И Теодор Рузвельт вообще был очень большой японофил. Он изначально занимался дзюдо, увлекался бусидо, и некоторые американские историки пишут просто достаточно откровенно, что он сотрудничал с японцами, и мало кто предполагает вообще о масштабах его сотрудничества с японцами. Да? И за это, за все он получает Нобелевскую премию.
По поводу того, за что Япония сейчас обещала инвестиции 2 миллиарда долларов. Все-таки в рамках, наверное, сотрудничества между странами, которые соседи к тому же, не такая уж большая цифра.
Да вообще маленькая, конечно. О чем там вообще речь идет? И посмотрите все эти меморандумы о намерениях сплошные. Еще неизвестно, что там будет действительно воплощено из этих документов в жизнь. Поэтому, если рассматривать, конечно, из того сотрудничества, которое возможно между нашими странами при отсутствии различных вот препонов в качестве вот этой территориальной пресловутой проблемы, то, извините, смотрите, возьмем 70-е годы. Япония оспаривала первое место с ФРГ, нет, извините, не с ФРГ, с ГДР по сотрудничеству с Советским Союзом. То есть тогда были гораздо большие масштабы сотрудничества.
А в какой области что было?
В экономической области, естественно. Там
мы
много
что-то закупали
чего...
постоянно да, в Японии?
Да, там закупали, в основном мы у них там различные станки, трубы там и так далее. Они у нас, естественно, ресурсы.
Угу.
Вот, и это у нас, в принципе, набор всегда один и тот же был. Вот в этом плане ничего не меняется. Но сейчас, конечно, у нас сотрудничество может быть гораздо интереснее, гораздо разнообразнее. Но вы знаете, что Япония является членом вот этих западных держав, которые ввели против нас санкции. И этот санкционный характер, конечно же, не позволяет в той мере сотрудничать с Японией. Кстати, вот я хотел сказать, что одно из важных достижений этого визита как раз демонстрация того, что не все на Западе смотрят на Россию исключительно с такой вот санкционной политики, с прицела на то, что нужно Россию как-то, да, и демонстрация того, что нет все-таки изоляции, да, нету единства между западными странами, и то, что американцы постоянно одергивают Токио, да, Токио нет, стремится как-то все равно проводить более независимую политику, хотя уже давно пора на самом деле, но скрепы между Америкой и Японией настолько крепки, что это вряд ли получится в ближайшее время. Тем не менее, вот сейчас, если, скажем, новая администрация, с администрацией Обамы это все понятно, вот если новая администрация, я, конечно, не питаю иллюзий по поводу там заявлений Трампа, скажем, которые были сделаны во время его предвыборной кампании, но, тем не менее, все-таки можно предположить, что не будет столь сильного вмешательства, да, при том, что если даже рассудить с геополитической точки зрения, в общем-то, для американцев должно быть выгодно, особенно для Трампа, который ставит главным своим противником Китай, да, что потихонечку бы Япония оттягивала на себя Россию от Китая, потому что вот это вот союз России с Китаем — это страшный сон и для Японии, и, в принципе, для Соединенных Штатов тоже это нехорошее.
Так получается, это некий, этот визит, это некая демонстрация того, что, а, Российская Федерация не изолирована, и, б, в геополитике я имею в виду, и, б, это действительно вот эта карта Соединенные Штаты, и Китай, и Японии пора, ну, не то, что выбирать, конечно, понятно, что невозможно эту бюрократическую машину, вот эту сцепку каким-то образом победить в одночасье.
Не, в одночасье не поможет, конечно, сейчас это, но тем не менее, вот да, для нас это именно в этом плане важно. Плюс, конечно, важно понемножку все-таки заставлять японцев менять свою позицию. Ну, смотрите, мы уже добились того, что они все-таки согласились обсуждать возможное сотрудничество, да. И они, я могу сказать, что они опоздали лет на 20, надо было это лет 20 назад начинать делать, да. Конечно же, на наших условиях, опять-таки подчеркиваю это дело, чтобы о суверенитете никакой речи не шло, да. Мы готовы сотрудничать со всеми державами, особенно такими развитыми, как Япония, пожалуйста, Китай, Южная Корея. Те, которые с нами хотят сотрудничать, почему бы не сотрудничать с ними, почему бы не развивать наш Дальний Восток благодаря инвестициям со стороны этих держав. Потому что, смотрите, у нас Владивосток вроде бы развивается, а в остальном пока еще как-то очень все слабо, продолжается депопуляция. И, в общем-то, нам, прежде всего, нам самим нужно развивать этот регион, а вот участие стран, таких как Япония, это уже как бы вторичная помощь, да, идет.
Но не упрется ли все ровно в то, что было там многие десятилетия назад, когда, хорошо, мы сказали, совместная деятельность — это рыболовство, это, по-моему, технологии и что-то там еще было. Но опять на чьих условиях, если мы говорим о каком-то кондоминиуме, то нам нужно понимать, чья юрисдикция. Естественно, юрисдикция Российской Федерации, естественно, Япония на это не согласится.
Ну, естественно, да, поэтому вот здесь я не знаю, на самом деле, какой они найдут выход. Мы пока еще не услышали, в какой форме это будет продолжаться. Вот есть такие новости, что якобы мы уже сняли с этих территорий статус приграничных территорий, то есть если есть статус приграничной территории, то туда даже, в принципе, русские, которые не проживают на этих территориях, имеют ограниченный доступ, то есть нужно либо приглашение, либо специальное разрешение ФСБ, этот статус снят. Для чего это делается? Ну, предположим, для того, чтобы более широкий доступ получили японцы, но ведь тем самым мы как бы ослабляем собственный контроль административный над этими территориями, чего не хотелось бы делать, да? То есть как японцы вообще без виз или без паспортов? Они ведь надеются вообще без паспортов туда ездить, то есть как на свою территорию, вот. И это, конечно, чревато, и я бы не хотел, чтобы оно развивалось именно в таком плане, и шла бы какая-то японизация этих островов, да, что нам тоже не нужно.
Ну, там все-таки и военные базы есть. Нужно понимать, наши.
Ну, там, да, есть наши пограничники. Вот недавно разместили Бал-Бастион, да, опять-таки, для того, чтобы защищать наши интересы на Дальнем Востоке, где у нас много на самом деле угроз, и не столько Япония, сколько те же проамериканские, которые разворачиваются как в Японии, так и в Южной Корее, та же Северная Корея, у которой есть ракетно-ядерная программа, куда эти ракеты полетят или случайно там полетят. Во всяком случае, мы должны уметь защитить свой Дальний Восток.
Что мешает, или, может быть, кто-то все-таки подавал идею вот за все время, сколько существует вот этот, ну, спор, наверное, все-таки с инициированной, видимо, японской стороной. Достаточно же иметь, ну, если не мирный договор для деятельности, то договор о сотрудничестве и дружбе, например.
Ну да, вот, да, я бы так и назвал.
А идеи кто-то подавал?
Да, мы выступали. Наш МИД еще в 79-м году выдвигал такое предложение, чтобы заключить или в 78-м, ну где-то, в общем, в конце 70-х, чтобы заключить договор о мире и дружбе, да, то есть как бы там предполагалось, что мы заключаем некий политический договор, а потом решаем вопрос границы, то есть страны японцы на это не пошли. А для них же прежде всего важно решение вопроса суверенитета. Почему они не соглашались на долгое время вот на это совместное экономическое хозяйство на островах? Потому что они считают, что косвенным образом это создаст угрозу их позиции по островам. То есть это будет признанием косвенным российского суверенитета на этих территориях. Именно поэтому-то они отказывались долгое время. И они считают, что любые попытки вот какого-то другого соглашения, заключения какого-то другого соглашения, это попытки оттянуть эту проблему как-то, да, отложить ее. Вот, они говорят, нет, вот это вот первостепенно должно решаться, а потом уже все остальное.
Японцы так активны по поводу территории только в отношении Российской Федерации или, например, с Китаем тем же самым?
Ну, есть, смотрите, у Японии есть территориальные проблемы не только с Россией, конечно, и с Южной Кореей, где вот с Южной Кореей у нас спор очень похожий, да, то есть там, правда, Таксима — это такая скала небольшая, где, в принципе, только размещается военный гарнизон, вот, и японцы считают ее также своей территорией, также предъявляют претензии, но корейцы говорят, что нет у нас никаких территориальных национальных вопросов и даже отказываются обсуждать этот вопрос. И наоборот, есть с Китаем проблемы вокруг острова Сенкаку, который находится во владении Японии, США передали им эти острова вместе с Окинавой в свое время. Вот, и с тех пор вот, Китай предъявляет на это претензии, а японцы говорят, нет у нас никакого спора, да, с этими...
Так и мы говорим, тоже нет спора.
Не-не-не, они даже переговоры не ведут. У нас-то переговоры идут, понимаете, мы говорили, нет у нас никакого спора исключительно до прихода Горбачева. Горбачев признал наличие территориальной проблемы, а до этого был такой мистер Нет, Громыко, Андрей Громыко, который говорил, нет у нас проблем, и не обсуждал даже ее, да. И вот только с Горбачева в 91-м году, после того, как он съездил в Японию, он сказал, признал наличие территориальной проблемы, вот, и с этого как раз все и начинается. Но тогда не было сделано признание декларации в полном ее объеме, да, то есть с 9-й статьей, это сделал только Путин в Иркутске в 2001 году, где он признал всю декларацию в полном масштабе, 9-ю статью, однако же он сейчас и все время повторяет, что да, там записано о том, что мы должны после заключения мирного договора передать значит, об островах Абома и Шкота, но там не сказано, на каких условиях они должны быть переданы и кому будет принадлежать суверенитет. Ну, на самом деле, и в Ялте, скажем, тоже не было сказано об этом ничего. И что это значит, очень сложно понять. Я думаю так, что он просто таким образом дает сигнал японской стороне о том, что, в общем, суверенитет-то наш, но мы готовы сотрудничать с вами, если... у вас позиция будет более гибкой по этому вопросу.
По сути, в общем-то, ничего не меняется, и можно сказать, что есть нечто общее с позицией, естественно, и Южной Кореи, и Китая в этих территориальных спорах, да даже и со стороны Японии тоже. Просто мы разговариваем, потому что нужно, опять же, показать миру, что страна находится, не находится в изоляции.
Да-да, мы разговариваем, мы готовы говорить, пожалуйста, там условия отличаются, но ни в коем случае, конечно, не нужно демонстрировать то, что мы готовы пойти на уступки, потому что, смотрите, территориальных споров не только у Японии, скажем, и у Китая, и в Восточно-Китайском море, и в Юго-Восточном, полным-полно. И каждая сторона наблюдает друг за другом, смотрит, как идет процесс этих переговоров. И уступки, тем более Японии, которая имеет печальную славу вот такого отношения с другими странами, они будут расценены исключительно как политическая слабость. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным в принятии каких-либо решений.
Надолго, как вы считаете, все это? Ну, то есть...
На наш век хватит. Я думаю, что надолго. Я думаю, что надолго. Я думаю, что эта проблема... Вообще, я не вижу как бы пока решения. Я вижу возможность эту проблему отодвинуть просто на задний план, понимаете? То есть, чтобы она не возникала постоянно. Прежде всего, что нам нужно? Чтобы японская сторона наконец-то поняла, что бесперспективно выдвигать какие-то территориальные проблемы. И если японской стороне действительно интересно и она имеет заинтересованность с нами сотрудничать, сотрудничала бы без оглядки на какие-то территориальные вопросы, да, тогда мы действительно увидим.
Значит, вкладываться просто, я не знаю, в материковую часть Дальнего Востока?
Так, пожалуйста, они должны ведь вкладываться на своих интересах, то есть они должны получать с этого выгоду. То есть это должно быть взаимовыгодное сотрудничество, правильно? Не просто ради того, чтобы получить острова.
А еще не предложили? Чтобы они, забыть об островах.
Они пока не заинтересованы. Они не заинтересованы в экономическом сотрудничестве. Это пока со стороны премьер-министра Абе идет вот такой вот насильно, тащит за уши их. И, в общем-то, пока я не вижу исключительной заинтересованности японского бизнеса.
У нас был в гостях Виктор Кузьменков, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока. Это был урок «Россия и ведение». Спасибо большое, что пришли.